Последовал рывок, такой, что у Ластары отвисла челюсть. Вверх. Жемчуг заорал. Вверх. И ураган, приподнявшись на койке, точно медведь, которого вывели из спячки, низко зарычал. Будь в казарме потолок нормальной высоты, а не просто балки под кровлей конюшни, ни одна из которых, на счастье, не проходила над кроватью урагана, жемчуг врезался бы в него головой, когда солдат вздернул его одной рукой. Вздернул, а затем отшвырнул. Коготь кувыркался, размахивая руками. Колени взвелись над головой, когда ураган отпустил его ногу. Жемчуг тяжело приземлился на плечо, так что воздух с шипением вырвался из легких. Затем коготь некоторое время лежал неподвижно, поджав колени и свернувшись клубком. Капрал уже встал. Спутанные волосы, растрепанная рыжая борода, сонный морок в глазах исчезал, точно шишки в костре. Костре, который быстро разгорался гневом.
«Сказал же, никому меня не будить!» — заревел солдат, расставив руки в стороны и сжимая кулаки, точно хотел вцепиться в глотку обидчикам.
Его ярко-голубые глаза внезапно нашли жемчуга, который уже поднялся на четвереньки и стоял, низко свесив голову.
«Этот ублюдок!» — спросил ураган и шагнул к когтю.
Ластара встала между ними. Ураган крякнул и остановился.
«Не трогай их, капрал», — сказал Стахты Геслер. «Щеголь, которого ты только что швырнул, коготь. А если внимательней присмотришься к женщине, увидишь, что она из красных клинков. Была, по крайней мере, так что вполне может за себя постоять. Не стоит лезть в драку только из-за того, что тебя разбудили».
Жемчуг поднялся на ноги, разминая плечо. Дышал он глубоко и прерывисто. Положив руку на эфес меча, Ластара пристально посмотрела в глаза урагану.
«Нам было интересно», — непринужденно сказала она. «Кто из вас двоих лучше травит байки? Мой приятель хочет услышать историю. Разумеется, за такую услугу полагается награда. Может быть, вопрос с вашим долгом этому облоту удастся уладить в знак нашего доброго расположения».
Ураган нахмурился и перевел взгляд на Геслера. Сержант медленно поднялся с тахты.
«Ну, девочка, капрал лучше травит страшные байки, поскольку так плохо рассказывает, что они уже и не страшные. Раз уж вы решили столь любезно поправить ситуацию, в которую нас затащил господин во время игры в кости, так и быть, мы с капралом оба расскажем вам историю, если нужно. В конце концов, нам стыдиться нечего. Ну, с чего бы начать? Родился я...»
«Так рано не надо», — перебила Ластара. «Остальное я оставлю жемчугу. Кстати, лучше бы кто-то принес ему выпить, чтобы быстрее оправился. Он лучше скажет, с чего начать. Тем временем, где Пелла?»
«На заднем дворе», — ответил Геслер.
«Спасибо».
Пока она шагала к узкой низкой дверке в задней стене конюшни, рядом возник еще один сержант.
«Я провожу», — сказал он.
«Очередной треклятый ветеран-фаларец. И что за мода такая на костяные фаланги?» «А что, сержант, я могу заблудиться?» — спросила она и распахнула дверцу.
В шести шагах высилась задняя стена поместья. К ней привалили несколько груд высушенного на солнце конского навоза. На одной из них сидел молодой солдат. У основания другой кучи лежали и дрыхли две собаки. Одна большая, покрытая страшными шрамами, другая крохотная, комок шерсти с мокрым носом.
«И такое бывает», — ответил сержант.
Когда Ластара направилась к Пелле, он коснулся ее руки. Она бросила на фаларца вопросительный взгляд.
«Ты в одном из легионов?» — спросил он.
«Нет».
«А-а-а»,
— протянул он и покосился за плечо, на конюшню.
«Значит, тебя представили гувернанткой к когтю».
«Гувернанткой?»
«Ага. Ему еще нужно многому научиться. Ну, похоже, по крайней мере, в твоем лице он сделал правильный выбор».
«Чего ты хочешь, сержант?»
«Неважно. Я вас оставлю».
Фаларец вернулся в конюшню, а Ластара смотрела ему вслед. Затем пожала плечами, развернулась и подошла к Пелли. При ее приближении собаки не проснулись. По сторонам от солдата лежали два джутовых мешка. Правый был набит так, что чуть не лопался, левый полон примерно на треть. Молодой человек согнулся, проделывая медным шилом отверстие в костяной фаланге. Ластара поняла, что мешки наполнены костями.
«Пелла!»
— молодой человек поднял взгляд, моргнул. «Мы знакомы?»
«Нет, но, возможно, у нас есть общие знакомые».
«Вот как?» Он вновь принялся за работу.
«Ты был охранником на руднике?»
«Не совсем», — поправил Пелла, не поднимая головы. «Я служил в гарнизоне при одном из поселений, в Черепке. Но потом началось восстание. Первую ночь пережили всего 15 человек и ни одного офицера. Мы держались подальше от дороги и в конце концов добрались до Досин-Пали. 4 ночи шли, и 3 из них видели, как пылает город. Когда добрались, от него мало что осталось. Примерно одновременно с нами показался малозанский торговый корабль, который и привез нас сюда, Варен».
«В Черепке, — сказала Ластара, — была одна заключенная, юная девочка, сестра Тавор, Фелисин».
У нее перехватило дыхание. «Я-то гадал, когда же кто-нибудь разыщет меня по этому поводу. Так что я арестован?» Юноша поднял глаза.
«Нет, а что, думаешь, тебя следует арестовать?»
Он вернулся к работе. «Наверное. Все-таки я им помог сбежать. В ночь, когда началось восстание. Не знаю, правда, сумели они спастись или нет. Я им оставил припасы, какие сумел найти. Они собирались пойти на север, а не на запад, через пустыню. Уверен, я не один им помогал, но так и не смог выяснить, кто еще». Ластара медленно присела, пока их глаза не оказались вровень.
«Значит, не только Фелисин. Кто был с ней?»
«Боден. Суровый человек, даже страшный, но почему-то преданный Фелисин». Он вновь поднял голову и посмотрел ей в глаза. «Она ведь не из тех, кто ценит верность, если понимаешь, о чем я. Ну, как бы там ни было, Боден и Гиборик».
«Гиборик? Кто это?»
«Бывший жрец Феннера, весь в татуировках вепря. Рук у него не было, отрубили. В общем, эти трое».
«Через пустыню», — пробормотала Ластара. «Но на западном побережье острова ничего нет».
«Ну, значит, их там ждало судно, верно? Так было задумано? В любом случае, больше мне нечего рассказать. За остальным, или к моему сержанту, или к урагану, или к Истину».
«Истин? Кто это?»
«Тот, кто только что показался в дверях у тебя за спиной. Еще костей принес». Пелла окликнул товарища. «Не стой в нерешительности, Истин. У этой красивой женщины есть к тебе вопросы».
«Еще один с такой странной кожей».
Ластара внимательно осмотрела высокого, неловкого юношу. Тот осторожно приблизился, волоча за собой очередной набитый джутовый мешок, с которого тучей сыпалась пыль.
«Худ меня побери, а он симпатичный. Хотя такая уязвимость рано или поздно начала бы действовать мне на нервы».
Она поднялась.
«Я хочу знать, что стало с Фелисин», — сказала она, подпустив в голос стальные нотки.
Услышав этот тон, Пелла поднял голову и резко взглянул на нее. С приходом Истины проснулись обе собаки, но ни одна не поднялась. Обе просто лежали и смотрели на юношу. Истин положил на землю мешок и вдруг весь обратился во внимание и жутко покраснел.
«Женские чары. Похоже, не Пелла навсегда запомнит этот день, и не Пелла найдет себе предмет для поклонения. Расскажи мне, что произошло на западном побережье от Аторалового острова. Вы встретились, как планировалось?»
«Наверное», — протянул Истин после недолгого раздумья.
«Но мы же вообще не входили в план. Просто оказались на одной лодке с Кальпом, а Кальп и должен был их забрать». «Кальп? Кадровый маг из 7-й?» «Точно он. Его послал Дукер». «Императорский историк? О, боги, какой запутанный след! А что ему-то за дело до спасения Фелисин?»
«Кальп сказал, мол, дело в несправедливости», — ответил Истин. Только вы неправильно поняли. Дукер хотел помочь не Фелисин, а Гиборику».
Пелла заговорил тихо, совсем не таким голосом, какой Ластара слышала от него прежде.